Новости часа представила Самира Казиева. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Оппозиционные партии и движения объявляют о формировании Комитета национального спасения в России. Барак Обама начал турне по Европе с посещения Ирландии. Для чего потребовалось эксгумировать останки президента Чили Сальвадора Альенде? Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, представители партии «Народной свободы» сегодня передали документы для ее регистрации в Министерство юстиции, в оппозиционной организации, которая сокращенно называется «Парнас». Надеются, что поводов для отказа не будет. И сегодня же представители других оппозиционных движений заявили о создании Комитета национального спасения. По словам их представителей, комитет займется выработкой тактики совместных действий оппозиции во время парламентских выборов, намеченных на декабрь текущего года. Среди этих действий предполагаются и организации уличных акций. Тему продолжает Елена Поляковская.
О создании партии «Народной свободы» стало известно в декабре прошлого года. Ее сопредседателями стали Владимир Рыжков, Борис Немцов, Владимир Милов и Михаил Касьянов. О намерении официально зарегистрировать партию ее создатели говорили давно. Сегодня необходимые документы были переданы в Минюст. В течение 30 дней оппозиционеры надеются получить ответ. Такой срок предусмотрен законом. Один из сопредседателей партии «Народной свободы» Владимир Рыжков заявил в интервью «Радио Свобода», что не видит никаких поводов для отказа в регистрации партии.
Мы рассчитываем на регистрацию, потому что, несмотря на то, что мы категорически не согласны с этим законом, мы считаем его запретительным, мы считаем его авторитарным, мы считаем, что закон о партиях грубо попирает Конституцию и конституционные права граждан. Несмотря на все это, мы полностью выполнили требования этого закона. У нас более 46 тысяч граждан России написали в партию заявление. Мы провели 53 учредительных региональных собрания в полном соответствии с законом, на которых был кворум. У нас есть все документы, все списки, все заявления. У нас есть фото-видеосъемка со всех собраний на тот случай, если кто-то скажет, что якобы мы их не проводили. Мы сами проехали более 20 регионов, только я один проехал, 11 регионов побывал на собраниях. Поэтому у нас 100% все готово к регистрации, нет ни одного основания, по которому нам могли бы отказать.
По данным социологов Левада-центра, рейтинги партии «Народной свободы» на данный момент составляют не более 2%. И в случае, если она будет зарегистрирована, а поддержка останется прежней, то шансы попасть в Госдуму у недавно созданной партии будут невысоки. Один из сопредседателей Парнаса Владимир Рыжков уверен, что сейчас выводы делать по меньшей мере рано, до выборов и еще более полугода.
Я думаю, что нельзя оценивать ситуацию по сегодняшнему дню, потому что выборы будут 4 декабря, а сегодня, если не ошибаюсь, 23 мая. А у партии хорошая динамика. Партия была создана менее полугода назад на съезде 13 декабря. И за это время она уже вышла на 5-е место среди партий страны по уровню доверия, обойдя в том числе и зарегистрированные партии. И у партии хорошая динамика роста. И поэтому я совершенно не склонен сейчас обсуждать тему рейтингов, потому что это слишком рано. Впереди избирательная кампания, впереди острая политическая борьба. У меня нет никакого сомнения, что наша независимая, по-настоящему оппозиционная, по-настоящему демократическая партия с прекрасной программой получит большую поддержку и крупную фракцию в Государственной Думе.
В то время как партия «Народной свободы» подавала документы в Минюст на регистрацию, лидеры незарегистрированных оппозиционных партий и движений заявили о создании Комитета национального спасения. После серии предварительных консультаций в него вошли «Другая Россия», «Родфронт» и общественное движение «Родина. Здравый смысл». По словам представителя «Другой России» Александра Аверина, новое объединение открыто и для других организаций оппозиционного толка.
Прежде всего, это объединение оппозиционных партий, которых уже по факту не допустили до выборов, не зарегистрировав их. Наша основная цель – это выступить на выборах в декабре. То есть собираемся позвать народ на улицы. Ну, кто хочет сделать тоже, то есть те, конечно, могут вступить в комитет. Могу сказать, что сегодня переговоры ведутся и с другими оппозиционными организациями. Однако, насколько мне известно, движение «Опустим солидарность» до принятия ответа Минюста на заявление Парнаса комитета не решило не входить.
Партии, которые вошли в Комитет национального спасения в предстоящих в декабре парламентских выборах, участие принять не смогут, так как Минюст отказал им в регистрации. Сегодняшняя оппозиция пока выглядит маргинально, однако власть делает все, чтобы через некоторое время лозунги и действия оппозиционных объединений были востребованы, считает политолог Николай Петров.
Я думаю, что по нынешней ситуации оппозиция выглядит маргинально и реального места в политических дискуссиях и в политике сегодняшней у нее фактически нет. Но поскольку можно вполне обоснованно ожидать, что ситуация будет меняться, и не столько, наверное, до выборов, сколько после них, то вот все эти заготовки, все эти организационные формы и просто формы проявления деятельности оппозиции, они могут оказаться вполне осмысленными. Я бы просто подчеркнул то, что власть сама поставила оппозицию в такое положение, когда у той нет никакой площадки для выражения своих взглядов и для политической деятельности. И тот формат взаимоотношений власти и общества, который обслуживает нынешняя партийная система, ему приходит конец, и этот конец будет связан с деятельностью самой власти сразу после президентских выборов. И понадобится новый формат, гораздо более активный и гораздо более сложный. Вот в новом формате и возникнет спрос на людей, которые не связаны с действующей властью и которые имеют определенную узнаваемость. И в этом смысле та деятельность оппозиции, не системная оппозиция особенно, которая сейчас выглядит как просто некие эпатажные шаги, она окажется вполне эффективной.
Один из лидеров сформированного Комитета национального спасения Сергей Удальцов заявил, что новое объединение станет тактическим союзом тех, кого власть отрезает от политического процесса. Оппозиция, существующая сегодня в России, вынуждена выбирать между официальным существованием и сохранением собственного лица, считает политолог Станислав Белковский.
Я с уважением отношусь и ко многим создателям так называемого Комитета национального спасения, и ко многим создателям партии Народной свободы, она же Парнас. Однако никакого практического смысла в этих политических проектах я не вижу. Структуры, подобные Комитету национального спасения, создавали за последние 5 лет уже 7 раз. Все эти попытки были неудачными, и зачем нужна 8-я, не я. Что касается любой партии, которая сегодня может регистрировать оппозицию, нужно исходить из 2 посылок. Кремль, конечно, не даст зарегистрировать новую партию, но если он даст зарегистрировать новую партию, то на условиях, которые полностью убивают ее оппозиционность. То есть тем самым создатели партии выбирают между бессмысленностью своей деятельности и предательством собственного будущего электората. Что лучше, мне неизвестно.
Тем временем представители 4 партий КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и Яблоко намерены подписать соглашение, в рамках которого они будут оказывать друг другу поддержку в выявлении фальсификаций на предстоящих выборах в Госдуму. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17:15, и сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Талибы опровергли информацию о гибели на территории Пакистана их лидера Муллы Омара. Сообщение о том, что Омар погиб в ходе перестрелки на пути из города Квета в горный район Северный Вазиристан, передал сегодня афганский частный телеканал Тола. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе договорились о расширении санкций против Беларуси. Об этом сообщают источники в дипломатических кругах. Официальное решение министров будет объявлено позднее. Суд Республики Алтай оправдал всех подсудимых по делу о незаконной охоте на архаров. Вертолет, в котором находились участники охоты, потерпел крушение в январе 2009 года. Погибли 7 человек, в том числе полномочный представитель президента в Государственной Думе Александр Косопкин. В Приморском крае в ходе прокурорской проверки воинской части, где служил выступивший с обращением к президенту майор Матвеев, выявлено хищение продовольствия на сумму в 1 миллион рублей. В Киеве сегодня проходит предварительное судебное заседание по делу в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Луценко обвиняется в растрате трате бюджетных средств и в превышении служебных полномочий. Пакистанские силы безопасности сегодня очистили от боевиков территорию военно-морской базы «Михран» в городе Карачи. В ходе столкновения погибли не менее 12 пакистанских военнослужащих, 14 ранены. До 89 возросло число жертв торнадо, разрушившего в воскресенье значительную часть американского города Джоплин в штате Миссури. Об этом сообщили сегодня местные власти. В городе ведутся спасательные и восстановительные работы. Россия призывает власти и оппозицию в Ливии прекратить огонь, заявил сегодня журналистам глава МИД России Сергей Лавров. Заявление сделано в преддверии встречи с представителями ливийской оппозиции. Она состоится сегодня вечером в Москве. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа в эфир выйдет передача «Время политики». Ее ведет обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов. Тема сегодняшнего выпуска – актуально ли наследие Андрея Сахарова для современной российской политики? В программе в прямом эфире выступит председатель Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Итак, время политики сегодня на волнах Радио Свобода в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей, ведущий политический обозреватель Свободы Михаил Соколов. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас о международных новостях. Сегодня в Тбилиси возобновились акции протеста оппозиции. Главное требование этих акций – отставка нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Подобные митинги продолжаются в центре грузинской столицы уже третий день подряд. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Ночью здание общественного грузинского телевидения, где продолжается акция протеста оппозиции, прошла сравнительно спокойно. Во всяком случае, столкновений с полицией и стычек между самими демонстрантами, как это произошло в воскресенье, больше не было. Проспект Костала по-прежнему перекрыт металлическими тросами, которые манифестанты привязали к столбам по обе стороны проезжей части. С формальной точки зрения, они тем самым нарушили закон, поскольку грузинское законодательство запрещает перекрывать улицы, если митингующие могут уместиться и на тротуарах. А ночью на митинге остаются всего несколько десятков человек. Но власти, судя по всему, не решаются применить силу, чтобы еще больше не обострять и без того напряженную и взрывоопасную обстановку. Тем более, что оппозиционеры пока никуда не врываются, а лишь стоят на проспекте и поют «Белла Чао». Почему-то именно эта песня итальянских коммунистов избрана гимном новой революции. И вместе с тем почти все участники акции грозно помахивают большими палками из спрессованной пластмассы. Еще журналисты заметили на митинге канистры с бензином. Судя по всему, внимание журналистов к этим деталям не очень нравится некоторым оппозиционным лидерам. В частности, экс-кандидат в президенты Леванга Чичеладзе заявил на ночном митинге, что оппозиция введет аккредитацию для журналистов, чтобы на территорию, огороженную тросами, не смогли войти корреспонденты общенациональных телекомпаний. Их оппозиционеры считают агентами спецслужбы и обвиняют в необъективности. Журналист интернет-ресурса ITV уже пострадал в результате подобных подозрений, получив от молодых парней членов невооруженного отряда «Шепицули», давшие клятву. Тем временем бывший генеральный прокурор и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили продолжает будоражить общество заявлениями о решимости вернуться 25 мая в страну из Франции и устроить Саакашвили «День гнева». В интервью «Радио Свобода» эти заявления прокомментировала его бывший адвокат, один из лидеров оппозиции Эко Беселия.
Это большой риск. 25 число, если правда Окруашвили приедет в Грузию, будет очень опасно и для него. И я думаю, что для ситуации, потому что это так мирно не закончится. Это я точно могу сказать. Уже есть ордер насчет ареста, и его арестуют, если хуже что-то не произойдет.
Заявила госпожа Бесселия. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве 17 часов 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня президент Соединенных Штатов Барак Обама посещением Ирландии начинает свое большое зарубежное турне. Турне по Европе. Оно продлится с 23 по 28 мая. Центральной частью этого турне, самым важным событием, станут переговоры на саммите Большой Восьмерки. Он состоится во Франции. Обама собирается посетить в общей сложности 4 европейские государства и в каждом случае его ждут очень разные темы для обсуждения с политическими лидерами этих стран, передает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В течение нескольких недель внимание американского президента было приковано к Ближнему Востоку. Теперь наступил черед Европы. Первая остановка Обамы – Ирландия, где он посетит деревушку Монигол, в которой жили его предки по линии матери. Из Эйре президент отправится в Лондон. Согласно протоколу, он, как глава государства, остановится в Букингемском дворце и примет участие в торжественном банкете, который даст в его честь королева Елизавета II. В Лондоне Барак Обама выступит на объединенном заседании обеих палат парламента. У президента, кроме того, назначена встреча с премьер-министром Дэвидом Камероном, на которой будет обсуждаться ситуация в Афганистане и Ливии, а также пути укрепления особых отношений между США и Великобритании, несколько охладившихся за время правления Обамы. Так, прошлогодний государственный визит британского премьера в Вашингтон омрачила чрезмерная, по мнению Камерона, критика хозяином Белого дома компании British Petroleum за разлив нефти в Мексиканском заливе. Из Лондона путь президента лежит в Нормандию, в город Давиль, где пройдет очередной ежегодный саммит Большой Восьмерки. Одним из важнейших вопросов повестки дня будет кандидатура преемника Стросс-Кана на посту директора Международного валютного фонда, сказал мне в интервью ведущий эксперт Института мировой экономики имени Питерсона в Вашингтоне Гарри Хафбауэр. Европейцы хотят, чтобы им снова был представитель Европы, но трудно сказать, удастся ли им это. С куда большей определенностью могу сказать, продолжал Хафбауэр, что новым президентом Всемирного банка после Роберта Зелика будет не американец. Еще один важный вопрос – принятие России во Всемирную торговую организацию. Процесс этот, растянувшийся на многие годы, близится к завершению. России теперь осталось только урегулировать отдельные торгово-таможенные проблемы с Грузией, подчеркиваю, не политические, а только коммерческие. На саммите, несомненно, будут обсуждаться и содержательные вопросы. Это, во-первых, влияние либеральной кредитно-денежной политики администрации Обамы на обменный курс доллара, а вместе с ним на товарные потоки и на увеличивающиеся диспропорции в американо-китайской торговле. Последнее обещает быть предметом жарких споров на следующем саммите «Большой двадцатки». Кстати, по мнению Гарри Хафбауэра, на сегодня заседание «Большой двадцатки» превосходит по своей важности заседание «Восьмерки». Ну и, конечно, заключил мой собеседник, видное место в Давиле будет отведено роли МВФ и Европейского центрального банка в консолидации задолженности Португалии, Ирландии и Греции. Это на сегодня главные болевые точки мировой экономики. Завершает нынешнюю поездку Барака Обамы визит в Польшу. Обама планировал быть там в прошлом году на похоронах президента Леха Качинского, но не смог приехать по причине отмены всех авиарейсов через Атлантику из-за извержения вулкана в Исландии. В ходе визита Обама и его польский коллега Бронислав Комаровский подпишут, невзирая на протесты России, договоренность о размещении в стране американских истребителей F-16. Итак, если Давиль – обязательная часть поездки президента, то Ирландия, Англия и Польша – это все же факультативы. Что обусловило их включение в программу, отвечает вашингтонский политолог Эдвард Лютвак. Любая заграничная поездка американского президента включает в себя, в соответствии с давней дипломатической традицией, с одной стороны функциональную, сущностную, а с другой чисто протокольно-церемониальную часть. Остановки Обамы в Ирландии и Польше попадают во вторую категорию, в то время как визит в Лондон является официальным, причем первым официальным государственным визитом действующего президента Соединенных Штатов, что призвано подтвердить особый характер британо-американских отношений. «Я знаю», — сказал Лютвак, — «есть мнение, будто остановки Обамы в Ирландии и Польше нацелены в первую очередь на внутреннюю аудиторию». И действительно, поляки и ирландцы составляют значимые электоральные блоки в США, но до выборов еще слишком далеко, чтобы эти расчеты могли иметь хоть какую-то реальную силу. И в заключение несколько слов о саммитах. Эксперты отмечают, что Давиль, как, впрочем, и любая подобная ему встреча в верхах, побуждает чиновников работать быстрее, форсируя межведомственное согласование вопросов, подлежащих обсуждению первыми лицами. История 20 века знает разные саммиты, вредные и полезные, Мюнхен и Рейкьявик. Как писал в 61 году профессор Гарвардского университета Генри Киссинджер, польза саммитов состоит в том, что их участники обладают реальными полномочиями уладить конфликт, а недостаток – в необратимости принимаемых решений или, по меньшей мере, сложности их коррекции. Равным образом, прийти к обязывающему соглашению через саммит можно быстрее, чем посредством любого другого дипломатического форума. В то же время и разногласия, вспыхивающие на саммите, преодолеть труднее, чем штатные споры дипломатов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Еще одна важная международная новость. На региональных и муниципальных выборах в Испании одержала победу оппозиционная консервативная народная партия. Правящая Испанская социалистическая рабочая партия лишилась многих депутатских мандатов почти во всех провинциях страны. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Подобного разгрома социалисты еще не знали. Они потеряли муниципалитеты в Андалузии, где правили три десятка лет подряд, потеряли регион Кастильи-Ла-Манчи, свою главную вотчину, а также Арагон. В Мадридской области больше нет так называемого «красного пояса». Социалистов изгнали практически из всех муниципалитетов рабочих окраин, где они правили в течение десятилетий. Они потеряли места в мэриях Мадрида, Барселоны, Сарагосы и других крупнейших городов. Как считают наблюдатели, поражение на выборах – это плата за политику, которую проводили социалисты в последние годы. Так они поднимали налоги и увеличивали штрафы, уменьшали зарплату служащих и выходные пособия рабочим, замораживали пенсии. Повышение налогов вызвало и повышение цен, включая на продукты питания. Без конца заявляя о своей заботе о благе трудящихся, испанские левые практически ничего не сделали для преодоления кризиса в стране и уменьшения безработицы, перевалившей за 20% трудоспособного населения. Раздражение многих верующих испанцев вызывают постоянные придирки социалистов к церкви, а также их противоречащие, по мнению верующих, христианской морали законы об однополых браках, абортах и эвтаназии. Припомнили избиратели соцпартии и коррупцию в ее рядах, особенно на уровне руководства. Однако лидер, победивший на выборах Народной партии Мариано Рахой, заявил, что вновь избранные мэры, муниципальные советники и депутаты региональных органов самоуправления в первую очередь займутся все же решением именно социально-экономических проблем страны. «Мы займемся вопросами экономического роста и созданием рабочих мест. Мы намерены сократить административные расходы и всячески поддерживать предпринимательскую инициативу нашего населения». Говорят, что нынешние выборы явились генеральной репетицией перед выборами парламентскими, которые должны состояться в будущем году. Большинство испанцев полагает, что эта репетиция прошла в основном удачно. Между тем, эти выборы преподнесли и один неожиданный сюрприз. В стране басков победу одержала леворадикальная партия Билду, которая считается политическим крылом вооруженной группировки ЭТА. Речь идет о новом политическом формировании, зарегистрированном накануне выборов. Прежнее политическое крыло вооруженных сепаратистов, партии Батасуна, была запрещена еще в 2002 году. Цель Бильду, которая получила мандаты почти 1200 муниципальных советников в стране басков и Наварии, создание независимого баскского государства. Иньяки Сото, редактор газеты «Гара», органы сепаратистов. «Произошло поистине историческое событие. Победа Бильду превзошла наши ожидания. Теперь мы имеем все основания говорить о перспективах политических изменений в стране басков». Большинство испанских политологов предупреждало накануне выборов о недопустимости легализации Бильду до тех пор, пока это не сложит оружие. Сегодня они говорят о непредсказуемых последствиях проникновения в органы власти лиц, тесно связанных с террористами. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Ну а на «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Талибы опровергли информацию о гибели на территории Пакистана их лидера Муллы Омара. Сообщение о том, что Омар погиб в ходе перестрелки на пути из города Квета в горный район Северный Вазиристан, передал сегодня афганский частный телеканал «Тола». Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе договорились о расширении санкций против Белоруссии, сообщают источники в дипломатических кругах. Официальное решение министров будет объявлено позднее. Суд Республики Алтай оправдал всех подсудимых по делу о незаконной охоте на архаров, вертолет, в котором находились находились участники охоты, потерпел крушение в январе 2009 года. Тогда погибли 7 человек, в том числе полномочный представитель президента в Госдуме Александр Косопкин. В Приморском крае в ходе прокурорской проверки воинской части, где служил выступивший с обращением к президенту майор Матвеев, выявлено хищение продовольствия на сумму в 1 миллион рублей. В Киеве сегодня проходит предварительное судебное заседание по делу в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Луценко обвиняется в растрате бюджетных средств и в превышении служебных полномочий. Пакистанские силы безопасности сегодня очистили от боевиков территорию военно-морской базы «Михран» в городе Карачи. В ходе столкновения погибли не менее 12 пакистанских военнослужащих, 14 ранены. До 89 возросло число жертв торнадо, разрушившего в воскресенье значительную часть американского города Джоплин в штате Миссури. Об этом сообщили сегодня местные власти. В городе ведутся спасательные и восстановительные работы. Россия призывает власти и оппозицию в Ливии прекратить огонь. Об этом заявил сегодня журналистам глава МИД России Сергей Лавров. Заявление сделано в преддверии встречи с представителями ливийской оппозиции, которая намечена сегодня вечером в Москве. В Хамовническом суде Москвы сегодня проходит заседание по иску главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко к журналисту газеты «Коммерсант» Олегу Кашину. Якименко обвиняет Кашина в клевете. На востоке Афганистана не менее 4 человек погибли, более 10 ранены в результате взрыва, совершенного смертником на рынке города Алишинг, провинция Лагман. По данным полиции, все жертвы и пострадавшие – это мирные жители. Министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили на встрече в Брюсселе новые санкции против Сирии и Ирана. Президент США Барак Обама прибыл с государственным визитом в Ирландию в рамках недельной поездки по Европе. Экс-президент Гондураса Мануэль Селайя, изгнанный в 2009 году из страны, заключил с нынешними властями соглашение о своем возвращении на родину. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас вновь к российской новости. Кинорежиссер Никита Михалков объявил, что просит освободить его от должности председателя общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда». В ее распоряжении оказалось письмо режиссера руководителем военного ведомства России. Однако версии этой громкой отставки кинорежиссера Никиты Михалкова с поста председателя общественного совета при Министерстве обороны высказываются очень разные, рассказывает моя московская коллега Валерия Шабаева.
Просьбу освободить его от высокой должности и причину такого своего решения Михалков изложил в письме руководству Министерства обороны, также направленном в Общественный совет ведомства. Режиссер подчеркнул, что это письмо есть плод долгих колебаний и раздумий. Начало этим раздумьям, как следует из текста, положил прошлогодний юбилейный парад, посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне. По мнению Никиты Сергеевича, торжество не соответствовало значению исторического события. Как пример, он приводит тот факт, что вместо суворовцев и нахимовцев тогда по Красной площади маршировали воинские подразделения стран НАТО. То есть российские кадеты, традиционно участвовавшие в парадах, в прошлом году на Красную площадь не попали. А вот почетные караулы стран-участниц антигитлеровской коалиции, ныне составляющих Североатлантический альянс, гордо промаршировали по брусчатке. В письме Никита Сергеевич напоминает о своих попытках убедить министерство, что такой расклад сил на параде Победы демонстрирует слабость российской армии и, в частности, офицерства. Михалков считает, что из военного обучения в нашей стране вообще исчезли понятия достоинства русского офицера и силы духа. Ну а катализатором к открытому обращению послужило празднование 9 мая уже этого года. Безликую массу в одинаковых робах, марширующую под легендарную военную музыку, можно было различить только с помощью диктора. А 5 вертолетов продемонстрировали всю мощь отечественной авиации, пишет режиссер. По его мнению, нынешний военный парад превратился просто в шоу и стал проявлением опасного разрыва между обществом и армией. Не надо это все считать ерундой. Из мелочей-то и складывается глобальная картина, предостерегает Михалков. И далее. Оставляю этот пост с сожалением вместе со спецсигналом и удостоверением. Сам режиссер пока не комментирует ни факт самого письма, попавшего в редакцию газеты, ни просьбу об отставке с поста главы общественного совета при Минобороны. Между тем, известно, что именно эта должность предоставляла Михалкову право пользования пресловутой «мигалкой», вокруг которой в свое время разгорелся целый скандал. Комсомолка напоминает, что блогеры из движения «Синих ведерок», обнаружив маячок на машине Михалкова, заявили о незаконности его установки. Но в Минобороны утверждали, что, как глава общественного совета этого ведомства, он имеет право на спецсигнал. Однако, как яствует из письма, подобная привилегия вовсе не являлась для Михалкова самоцелью. Знаменитого режиссера не устраивала роль свадебного генерала, и он от нее отказался, полагает комсомолка, расценивая это как нормальный мужской поступок. Активист движения «Синих ведерок» Петр Шкуматов эту точку зрения не разделяет.
Михалков, ну, во-первых, как-то это сделал так очень пафосно и публично. Во-вторых, в принципе, эта мигалка сама по себе у него была незаконная. Он не является государственным служащим и не имеет на эту мигалку никакого права даже по нынешнему законодательству. Поэтому отказаться от того, что тебе и так не принадлежит, и сделать это с таким пафосом, ну, я воздерживаюсь от комментариев, я думаю, все и так понятно. Я думаю, скорее всего, что это такой пафосный способ, ну, не то чтобы от нее отказаться, да, а как бы снизить напряженность вокруг своей личности, особенно в свете того, что его последний фильм «Цитадель» провалился. Но я хочу напомнить радиослушателям, что это вот творчество Михалкова обошлось, в общем-то, всем гражданам России, поскольку финансировали его государственные структуры, почти в 1,5 миллиарда рублей. Ну и, соответственно, как бы, когда вернутся эти деньги в бюджет, и вернутся ли они вообще когда-либо, это очень большой вопрос. Поэтому, может быть, это и с этим связано.
Активист движения «Синих ведерок» Петр Шкуматов о причинах, побудивших Никиту Михалкова отказаться от должности председателя общественного совета при Минобороны и выйти из его состава. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И сейчас у нас рубрика, которая называется «Мировая политика». Рубрика «Мировая политика» сегодня посвящена событию, которое должно состояться сегодня в Южной Америке. В Сантьяго сегодня будет проведена эксгумация останков президента Чили Сальвадора Альенде. Цель эксгумации – окончательно установить обстоятельства смерти Альенде 11 сентября 1973 года. Альенде погиб во время военного переворота, который привел к власти генерала Аугусто Пиночета. По разным версиям, Альенде покончил с собой или был убит военными. О драматических событиях сентября 1973 года, о том, насколько волнуют они современное чилийское общество, и о том, может ли нынешнее расследование повлиять на политическую ситуацию в Чили, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с международным обозревателем радио «Свобода», экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым, и эту беседу мы предлагаем вашему вниманию.
Когда начался переворот 11 сентября 1973 года в Чили, он произошел очень быстро, и фактически сопротивление путчистам оказать никто не сумел. Несколько было разрозненных групп социалистов, коммунистов, каких-то рабочих дружин, которые поддерживали Альенде. Они были очень быстро подавлены. Мятеж начался сначала на флоте во время военных учений совместных с США. Путчисты быстро высадились в Вальпараисо, захватили основной морской порт страны. в провинциях чилийских, они мгновенно, заранее по заготовленным спискам арестовали, большей частью расстреляли, остальных отправили в концлагеря сторонников Альенде, после чего фактически у Альенде оставалось 2-3 редакции или радиостанции в столице, парочка рабочих кварталов и президентский дворец Ла Монеда, где был несколько десятков его сторонников, официально говорят, 40 человек там оставалось, но есть версии, что там было их намного больше, что там даже были какие-то кубинские военные советники, присланные Фиделем Кастро. И глава переворота Аугусто Пиночет Угарте по радио объявил о том, что для того, чтобы спасти страну от коммунистической катастрофы, он взял судьбу Отечества в свои руки, а президенту Альенде формально версия, которая поддерживалась всегда Пиночетом и его сторонниками, предлагается удалиться в изгнание. Альенде, естественно, отказался. Пиночет с применением авиации и танков начал штурмовать вот этот президентский дворец. Туда ворвались карабинеры и армейские спецназовцы, и была непродолжительная перестрелка, были убиты вот эти несколько человек, которые Альенде защищали. И потом, уже официальная версия хунты, в одной из комнат на диване был обнаружен труп доктора Сальвадора Альенде. Он был в каске, в руках он держал автомат АК-47, который, опять-таки, эта легенда, был подарен ему якобы лидером коммунистической Кубы, его ближайшим другом Фиделем Кастро. И вот он автомат держал так, что было видно, что он из него застрелился.
Но при этом существовали версии, что застрелили его военные.
Разумеется, такие версии есть, они всегда поддерживались семьей Альенде, в частности, его дочерью Исабель, которая сейчас известный политик и парламентарий в Чили. Ни тело, ни автомат этот, ни какие-либо фотографии, уж тем более с места того, где все вот это произошло, семья никогда не видела. И судить о том, что произошло на самом деле там, можно только со слов тех, кто, в общем, Альенде ненавидел, и тех, кто, возможно, его убил. Ну и потом судьба соратников Альенде, она показывает, что никого они не собирались ни прощать, ни оставлять живых за 20 лет. А я напомню, что диктатура Пиночета, она фактически до 1990 года существовала в Чили. Были уничтожены тысячи граждан Чили, которые разделяли идеи доктора Альенде.
Диктатура Пиночета уже в прошлом, и в современном чилийском обществе. Насколько актуальна и волнительна эта тема обстоятельств гибели Альенде, и насколько это может повлиять на политическую обстановку в стране?
Фигура Альенде, она стала культовой. Даже фигуры Пиночета и Альенде – это такой классический пример общественного раскола во всех латиноамериканских странах. Это континент до недавнего времени, потому что сейчас как раз он очень сильно изменился, где не существовало, я бы сказал так, центристских каких-то левых или правых партий. Там всегда были или ультралевые, или ультраправые, которые люто ненавидели друг друга и по-своему доводили страны, в которых им удавалось взять власть, но в случае с марксистами, это вот только Куба и Чили, когда вот о тех временах мы говорим, но еще Никарагуа можно вспомнить, доводили до страшного экономического коллапса. Кстати, Альенде просто не повезло в свое время, действительно при нем начался страшный кризис экономический, но не только из-за проводимых им реформ, а из-за того, что страшно на мировом рынке упали цены на медь, а это главный экспортный продукт Чили. И произошла девальвация доллара, и Чили как государство вынуждено было объявить дефолт. А что касается культовости этой фигуры, ну, естественно, стараниями и Кубы, и Советского Союза за десятилетия обстоятельства его жизни, обстоятельства его смерти превратились в народное предание, в стихи. До сих пор в Чили общественно активная часть населения, она делится или на сторонников Альенде, или на сторонников Пиночета. Поэтому, если сейчас что-то будет установлено, ну, конечно, это повлечет за собой какие-то очень большие общественные дебаты, как минимум, хотя с другой стороны, я сейчас не представляю, что можно по прошествии десятилетий установить с помощью вот этой эксгумации, что доказывает, что результаты не столь важны, сколько вот сам факт наличия вот этой процедуры, то, что достают откуда-то из земли вот этого народного героя, который живет в памяти в течение десятилетий.
Мой коллега Валентин Барышников побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Напомню, что сегодня в Сантьяго будет проведена эксгумация останков президента Чили Сальвадора Альенде, чтобы окончательно установить обстоятельства его смерти 11 сентября 1973 года во время военного переворота. Московское время 17 часов 45 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Талибы опровергли информацию о гибели на территории Пакистана их лидера Муллы Омара. Сообщение о том, что Омар погиб в ходе перестрелки на пути из города Квета в горный район Северный Вазиристан, передал сегодня афганский частный телеканал ТОЛА. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе договорились о расширении санкций против Белоруссии, сообщают источники в дипломатических кругах. Официально решение министра будет объявлено позднее. Суд Республики Алтай оправдал всех подсудимых по делу о незаконной охоте на архаров, вертолет, в котором находились участники охоты, потерпел крушение в январе 2009 года. Тогда погибли 7 человек, в том числе полномочный представитель президента в Государственной Думе Александр Косопкин. В Приморском крае в ходе прокурорской проверки воинской части, где служил выступивший с обращением президенту майор Матвеев, выявлено хищение продовольствия на сумму в 1 миллион рублей. В Киеве сегодня проходит предварительное судебное заседание по делу в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Луценко обвиняется в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий. Пакистанские силы безопасности сегодня очистили от боевиков территорию военно-морской базы «Михран» в городе Карачи. В ходе столкновения погибли не менее 12 пакистанских военнослужащих, еще 14 получили ранения. До 89 возросло число жертв торнадо, разрушившего в воскресенье значительную часть американского города Джоплин. Это в штате Миссури. Об этом сообщили сегодня местные власти. В городе ведутся спасательные и восстановительные работы. Россия призывает власти и оппозицию в Ливии прекратить огонь. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров в преддверии встречи с представителями ливийской оппозиции. Встреча состоится сегодня вечером в российской столице. В Хамовническом суде Москвы сегодня проходит заседание по иску главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко к журналисту газеты «Коммерсант» Олегу Кашину. Якименко обвиняет Кашина в клевете. На востоке Афганистана не менее 4 человек убиты, более 10 ранены в результате взрыва, совершенного смертником на рынке города Алишинг, провинция Лагман. По данным полиции, все жертвы и пострадавшие – это мирные жители.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Чехии опубликована книга, она посвящена так называемому «сибирскому автономизму», возникшему во второй половине XIX века движению, связанному с намерением добиться автономии Сибири. Автор этой публикации – словацкий историк Любица Харбулова. Кроме исторических сведений, она собрала информацию о европейских организациях, имеющих отношение к этому движению. Рассказывает пражский корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Исследование «Сибирский автономизм. Причины, характеристики, размышления» 1917-1939 посвящено зарождению движения сибирского автономизма, попытке создания органов управления в Сибири, а также работе некоторых участников движения в эмиграции после 1917 года. Книга начинается с главы о сибирском областничестве, течении, зародившемся в Санкт-Петербурге среди студентов-сибиряков. Кроме автономии как таковой, члены кружка выступали за демократические свободы и в первую очередь за культурное развитие региона, открытие школ, создание университета. Некоторые впоследствии были привлечены к суду по обвинению в стремлении отделить Сибирь от России. Автор исследования, словацкий историк Любица Харбулова, говорит, что тема сибирского автономизма до распада Советского Союза практически не изучалась.
Москва смотрела на эту тему как проявление сибирского сепаратизма. Вообще тема белого движения была долгое время темой, которой нельзя было заниматься. Доступны не были материалы. Но и после того, как открылась тема белого движения, как-то всплыла эта тема. Это время белого движения как будто дало возможность сибирякам наполнить их политические попытки создать свое собственное правительство. Создано было прежде всего временное сибирское автономное правительство. правительство, но оно не просуществовало долго. Также Сибирская областная дума, она создана в начале 1918 года, но она даже не сошлась, потому что большевики, которые как раз в это время подходили к Омску, они разогнали все это. Но и потом, когда большевики отступили, опять вернулось уже временное правительство Сибири, а вернулась и Сибирская областная дума. Но они опять просуществовали буквально несколько месяцев до наступления Колчака. Именно тогда Сибирь построила политическую программу свою, первый раз в истории Сибири. Конечно, коллеги в Сибири, особенно в Иркутске, в Омске, Томске, историки, они занимаются этой темой, но они смотрят уже как на историю своего края. Я попыталась показать эту тему, особенно чешским и словацким читателям, людям, которым вообще эта тема неизвестна, неизвестно, что такое сибирский автономизм.
Любица Харбулова пишет, что сибирский автономизм не стоит рассматривать как стремление к отделению. По мнению словацкого историка, изначально речь шла об образовании и культуре. Ведь благодаря областничеству в 1878 году был открыт первый российский университет восточнее Волги – Томский государственный университет.
Сибиряки, хотя пытались добиться автономии, они все говорили, мы же русские и россияне. И они никогда эту автономию в этих программах, по крайней мере, в 20-х годах, что я читала, они никогда не говорили о автономии вне России. Они всегда говорили, мы русские, и эта русскость, это было на первом плане.
Последняя, третья часть книги «Сибирский автономизм. Причины, характеристики, размышления» посвящена эмигрантам-сибирякам, которые уехали после того, как к власти в России пришли большевики.
Ну и особенно кружкам, обществам этих сибиряков, которые существовали в Европе и специально в Праге, и деятельности Ивана Якушева, который стоял во главе общества сибиряков в Чехословакии, их деятельности и, конечно, периодикам, которые выходили в Праге в 20-30-х годах и всем их представлениям, как должно быть будущее Сибири. Конечно, эти мечты их не сбылись, но эти мысли остались, они сохранились на страничках этих периодов, но и это было размышление о автономии Сибири в эмиграции уже.
Общество сибиряков Чехословакии, основанное в начале 20-х годов прошлого века, объединяло не только российских эмигрантов, но и легионеров чехословацкого корпуса, воевавших против большевиков в Поволжье, Сибири и на Урале. Общество было создано с целью продолжить изучение тем, связанных с историей и культурой Сибири. Благодаря его деятельности в 1926 году в существовавшем в то время в Чехословакии Институте изучения России было открыто сибирское отделение. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы сегодня проходит заседание по иску главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко к журналисту газеты «Коммерсант» Олегу Кашину. Итак, глава Росмолодежи Якименко требует 1,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда за публикацию в блоге журналиста Кашина, который, напомню, в прошлом году был избит неизвестными. По мнению чиновника, опубликованные в блоге сведения порочат его честь и достоинство, почему он и подал иск в суд, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Михаил Соленков.
Поводом к судебному разбирательству послужила запись в блоге Олега Кашина о том, кто причастен к нападению на него в ноябре прошлого года. «Не сомневаюсь в якименковской версии», — написал корреспондент «Коммерсанта», — «и других версий у меня нет. Не верю, что мое дело настолько трудно для раскрытия, и молчание Следственного комитета, по-моему, располагает как раз к таким выводам». Конец цитаты. Соответчиками по иску проходят газета «Новые известия», интернет-портал «Особая буква» и политолог Александр Морозов. Олег Кашин был жестоко избит во дворе собственного дома двумя неизвестными в ночь на 6 ноября 2010 года. Основная версия, которую рассматривают в Следственном комитете при прокуратуре, – профессиональная деятельность журналиста. Позицию стороны обвинения в интервью «Радио Свобода» представил адвокат Василия Якименко Сергей Жорин.
Суть претензий заключается в том, что Олег Кашин обвинил Василия Якименко в том, что он причастен причастен к нападению на него. Мы уверены, что это было не мнение, а утверждение. Это мы и намерены доказать в ходе судебного процесса.
Глава Росмолодежи Василий Якименко оценил нанесенный ему моральный вред сначала в 100 тысяч рублей, чуть позже сумма увеличилась до 1,5 миллионов. Адвокат Сергей Жорин объясняет.
Там по 500 тысяч рублей каждому из ответчиков. Это сумма традиционная, которую какое-то время назад мы определили как какая-то золотая середина, потому что если определять какую-то минимальную сумму, то возникают какие-то комментарии о том, что якобы кто-то оценил свою честь слишком дешево или слишком дорого. Но это такая сумма, которая устоялась уже в соответствии с судебной практикой, и суды, в том числе вышестоящие, считают, что эта сумма обоснованная для взыскания компенсации морального вреда. Вот, собственно говоря, из этого мы исходим.
Адвокат Олега Кашина Рамиль Ахмедгалиев в интервью «Радио Свобода» заявил, что сторона защиты считает иск Якименко необоснованным.
Наша позиция заключается в том, что речь идет ведь не об утверждениях как таковых. Кашин и Морозов не следственные органы и не суд, и никаких утверждений не высказывали. Если обратиться к тем высказываниям, которые они представили в суд, то есть сторона истца, и которые до сих пор есть в блогах, то есть можно посмотреть, речь идет о версиях и предположениях. Кашин говорит о том, что у него есть версия, о которой он заявлял следователю. То есть речь идет о мнениях и убеждениях предполагаемой версии.
Необходимо также учитывать тот факт, что Олег Кашин является потерпевшим по уголовному делу, отмечает Рамиль Ахмедгалиев.
Судить и наказывать за высказанные мнения, предположения и убеждения нельзя, если они высказаны в неоскорбительной форме. Никаких оскорбительных выражений Кашин в своих заметках не допускает. Потерпевший имеет право выдвигать свои версии о совершении преступления, причем не задумываясь и не рассчитывая на то, что она подтвердится в будущем или не подтвердится. Вы представьте, у вас что-то из квартиры украли, вы подозреваете соседа, приходите на допрос и сказать об этом не можете, потому что а вдруг это не сосед, а может быть это сосед, а следователь не сможет собрать доказательства. То есть получается, позиция потерпевшего зависит от того, насколько квалифицированно будет работать следователем. То есть это нонсенс, это недопустимо. Конституционный суд эти моменты уже разъяснил. Наша позиция, исковое заявление о Якименко в данном случае не обоснована.
Заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Олега Кашина Рамиль Ахмедгалиев. Адвокат Василий Якименко Сергей Жорин, напротив, считает, что у его клиента хорошие шансы на победу в этом процессе.
Позиция защиты Кашина мне тоже понятна по этому процессу. Будет говорить о том, что это его личное мнение, что он ничего не утверждал, но существует такое понятие, как скрытая форма утверждения. Я вижу в этом иске очень хорошую перспективу для нашей победы. Сам Кашин тоже многое узнает об особенностях рассмотрения дел данной категории, если он будет участвовать в рассмотрении этого дела лично.
Ответить на вопрос о том, как идет расследование нападения на Олега Кашина, адвокат Рамиль Ахмедгалиев отказался, сославшись на тайну следствия. Напомню, что дело о нападении на журналиста взяли под личный контроль президент страны Дмитрий Медведев и генпрокурор Юрий Чайка. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
Репортаж московского корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова завершил второй информационный час программы «Время свободы». Сейчас коротко о центральной теме следующего часа нашей программы. Прокуратура Московской области отменила постановление подмосковного главного следственного управления Следственного комитета о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Московской областной прокуратуры Александра Игнатенко, а также троих полицейских. Таким образом, история о так называемом крышевании подпольных казино в Подмосковье получила новое развитие, и мы подробно расскажем об этой коллизии в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска новостей. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
За Архаров не ответит никто. Алтайский суд оправдал участников охоты на краснокнижных животных.
Комментарии экспертов.
Зачем Яндекс идет на рынок?
В блогах Свободы.
Хаятхан Насрединов. Кому выгоден джихад?
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».